Мысли с Татьяной Акулич.
В отношениях между родителем и ребенком отец дочери своего отца может совершенно бессознательно нарушать психологические границы. Иногда такое нарушение трудно распознать, потому что кажется, что это лишь очень близкие отношения, полные любви. Однако, если отец требует от дочери внимания, которое он должен получать от своей жены, он забывает о том, что его дочь – это ребенок с отдельными собственными потребностями и ставит ее в немыслимо сложное положение. Отвергнутая матерью или каким-либо иным образом изолированная от нее в результате отцовского выбора, дочь, жаждущая внимания дитя, которое становится идеализированной женой для своего отца. В крайнем случае она превращается в пешку в конфликте, лежащем в основе отношений мужа и жены. В задачу этой книги не входит рассмотрение сложных вопросов, связанных с инцестом между отцом и дочерью. Существует бесчисленное количество книг, в которых эта тема глубоко изучена. Однако я хотела бы прокомментировать стойкий вред, нанесенный дочери своего отца, которая оказалась в отношениях, включающих сексуальное насилие. Поскольку ее положение отцовской любимицы привело к тому, что она в той или иной степени покинута матерью, дочери остается полагаться исключительно на отца. Если в их отношениях присутствует сексуальное насилие, ей не к кому обратиться, и она остается абсолютно одна. Ей будет трудно доверять мужчине всю оставшуюся жизнь. Первый мужчина, которого она полюбила, ее отец, стремился контролировать ее в сексуальном плане, в результате она будет бояться мужской сексуальности или мириться с нежелательными для себя действиями в половой жизни. Гретхен. Успешный специалист и продюсер, ей чуть за 40, и у нее никогда не было счастливых долгосрочных отношений с мужчинами. Она объясняет свою неспособность найти партнера, которому она сможет дать обязательства, своим страхом оказаться под контролем. Сильное влечение ее отца к ней в детстве превратилось в насилие, когда она стала подростком. «Я была маленькой принцессой для своего отца и просто не могла сделать ничего плохого. Любое слово из моих уст доставляло ему огромную радость. Когда я стала старше, он начал приходить в мою спальню. У меня было ощущение, что я его собственность, и его нежная привязанность давала ему право овладевать мной. Он знал, что сказать, чтобы его предложения казались соблазнительными. Ему очень нравилась грудь, и он говорил, что имеет право быть в курсе, как развивается его дочь. Хотя во взрослом возрасте ей нравятся сексуальные отношения, а также чувствовать заботу и любовь, Гретхен по-прежнему боится попасть под контроль мужчины, с которым она занимается сексом. Далее она продолжает. Сексуальность проникает везде. Если вы состоите в сексуальных отношениях, сопровождающее постоянное возбуждение сильно отвлекает. У меня такое ощущение, что из-за этого я плачу большую цену за имеющиеся интимные отношения. Принципиальное значение кроется в контроле. Я вынуждена все время контролировать свои чувства, что я никогда не делаю в другое время. Я понимаю, что насилие отца полностью лишает меня возможности строить долгосрочные отношения с мужчиной. Ловушка, включающая инцест идеализированных отношений отца и дочери, создает такую прочную связь, что для ее разрушения может потребоваться психологический динамит. У женщины может присутствовать физическое влечение к отцу еще долгое время после того, как она залечила раны, нанесенные ей инцестом. Преждевременное пробуждение отцом сексуальности дочери может вызвать возбуждение и страстное желание, которые никогда не удовлетворят более поздние сексуальные отношения. 39-летняя Энни, которой в подростковом возрасте неоднократно расливал отец, говорит, что она никогда не могла испытать оргазм со своим мужем. Она боится, что возбуждение вызовет у нее поток воспоминаний, которые она предпочла бы похоронить навсегда. Некоторые мои клиентки сначала придумывают оправдания своим отцам, которые нарушали их границы. Так, например, они упоминают, что матери отказались от них, говорят о финансовых проблемах, алкоголизме, позволении, проистекающем из культурного наследия, гендерных предрассудков или собственного желания отцовской любви. Другие женщины отрицают факт насилия. 33-летняя Донна говорит: «Слишком ужасно жить между двумя представлениями – папа хороший и папа плохой. Поэтому ты исключаешь одно из них». Расщепление, которое возникает в детской психике, заставляет ее запереть неприемлемое поведение в отсеке своего разума, который будет открыт лишь позже, когда другие аспекты ее жизни сделают ее существование невыносимым и она попытается найти истину. В некотором смысле дочери своего отца гораздо труднее примириться с психологическим инцестом, чем с физическим насилием. При отсутствии физического насилия у нее нет четких признаков нарушения ее границ с отцом, и она все еще может оставаться в тесной связи с ним. Быть отцовской любимицей слишком соблазнительно, чтобы исследовать эти отношения. Недостаток четкого разграничения ролей также может затуманить ее способность различать неподобающее эмоциональное или сексуальное поведение других мужчин. В детстве дочь своего отца так рада его любви и вниманию, что взрослой ей очень трудно распознать навязчивое и нарушающее границы поведения. «Ослиная шкура» – сказка, записанная в XVII веке французским писателем и сказочником Шарлем Перро. Она описывает захватывающую динамику сексуальных отношений, которые могут происходить между дочерью своего отца и ее отцом. Жил-был король, чья красавица-жена умерла, оставив дочь Кристабель, которая во всех отношениях была очень похожа на свою мать. Король потерял жену и много лет горевал, проводя время вдвоем со своим любимым ослом. Когда он увидел свою юную дочь, он безумно влюбился в нее, думая, что это его умершая жена. Он поклялся жениться на ней. Его заявление потрясло ее, но она не могла придумать способ отказаться от этого предложения, не обидев его. Она пошла посоветоваться с крестной матерью, волшебницей Сиренью, о том, как перехитрить отца. Крестная ответила, что когда он сделает дочери предложение руки и сердца, она должна попросить невозможное – платье, голубое, как небо. Кристабель сделала, как ей велели, но 2 дня спустя она получила платье лазурно-голубого, глубокого небесного оттенка. Она снова отправилась крестной за советом, и та придумала попросить у отца платье лунного цвета. Кристабель попросила его, и через 2 дня получила красивое серебристое платье. Затем она заказала платье, блестящее, как солнце, и опять ее просьба была удовлетворена. Наконец она попросила шкуру любимого осла своего отца, думая, что он никогда не пойдет на убийство животного из-за нее. Но король так хотел ее, что отдал приказ убить своего осла. Когда ей принесли ослиную шкуру, принцесса поняла, что ей остается лишь бежать из королевства. Она закуталась в ослиную шкуру и ушла прочь, прихватив с собой 3 платья и золотое кольцо, подаренное крестной при их последней встрече. В горе брела Кристабель, куда глаза глядят, пока, наконец, не остановилась в одном доме, где ее взяли мыть горшки на кухне. Там отец никогда не нашел бы ее. Она скрывала свою красоту, надевая ослиную шкуру. Действительно, она казалась странной и непривлекательной. И все так ее и звали – ослиная шкура. Однажды в дом, где она жила, приехал принц из далекого королевства. Он путешествовал по окрестностям и искал ночлег. Хозяйка дома велела ослиной шкуре испечь ему восхитительный фруктовый пирог. Пирог она приготовила, но постеснялась отнести его принцу сама. В ту ночь принц случайно заметил полоску света, пробивающуюся из-под двери каморки рядом с кухней. Заглянув в замочную скважину, он увидел ослиную шкуру в одном из прекрасных платьев, которое расчесывало свои длинные золотистые волосы. Утром он спросил о прекрасной девушке, но все засмеялись и сказали, что он, должно быть, увидел сон. «Там нет никакой красавицы, лишь девчонка, ослиная шкура, которая днем скребет горшки, а ночью составляет компанию летучим мышам». Он вернулся в свое королевство и быстро слег от тоски. Никакие лекарства не помогали ему. Тогда он попросил мать послать за пирогом ослиной шкуры. Королева отправила гонца, который передал ее поручение, пусть ослиная шкура испечет пирог для больного королевского сына. Спеша порадовать заболевшего принца, Кристабель не заметила, как уронила золотое кольцо в тесто при замешивании. Принц съел пирог, обнаружил кольцо, его лихорадка начала спадать. Он поклялся, что женится на женщине, которой придется впору это кольцо. Король, видя, что здоровье его сына улучшается, приказал своим слугам обыскать королевство и найти незнакомку. Однако все попытки были безуспешны, пока в конце концов принц не спросил, померила ли кольцо ослиная шкура. При одной этой мысли все начали смеяться, но король был непреклонен и потребовал, чтобы во дворец привели ослиную шкуру. Тогда 2 придворных тут же отправились за ней. Она пришла с ними во дворец в своем лунном платье, но поверх него она накинула ослиную шкуру. Принц благожелательно встретил ослиную шкуру, но он не мог поверить, что это та самая женщина, которую он жаждал найти. Он надел кольцо ей на палец, и ослиная шкура соскользнула с ее плеч и упала на пол, открыв взору прекрасную принцессу в серебристом платье. Принц немедленно попросил ее выйти за него замуж, и она согласилась. На свадьбу была приглашена вся знать из соседних королевств, и когда прибыл отец принцессы, он признал свою прежнюю глупость и пожелал дочери прожить долгую и счастливую жизнь с принцем. «Ослиная шкура» – это история о психологическом инцесте, в котором отец, испытывая отчаянную потребность в дочери, пытается лишить ее невинности. Подобно ослиной шкуре, дочь своего отца часто не осознает, насколько глубоко ее отношения с отцом нарушают ее границы и как это может помешать ей иметь здоровую связь со своей сексуальностью. Пока дочери не удастся разорвать узы, связывающие ее с отцом, сбежать прочь из его королевства, она не сможет построить успешные интимные отношения с любимым человеком. У нее не получится ощутить полную близость ни со своим партнером, ни с самой собой. Ее тело может реагировать правильным образом во время секса, но она не будет свободна, пока ее отец все еще держит у себя ключ от ее души. Реальный отец неизбежно воплощает в себе архетип, который придает его фигуре удивительную силу. Карл Юнг. «Когда я думаю о своем отце, у меня возникает невероятное чувство. Я понимаю, что у него есть свои недостатки, он часто выходит из себя, иногда пытается принимать решения за меня, но он так меня любит, и он такой сердечный, открытый и поддерживающий, что я чувствую себя настоящей счастливицей. Хотела бы я знать, что ценю его достаточно сильно». Тамара. Детский опыт общения с родителем состоит из прожитых эпизодов взаимодействия между ребенком и его реальным родителем, а также из элементов, содержащихся в архетипе родителя. Архетип – это врожденная система образов, идей и инстинктивных импульсов, которая действует как скрытый магнит. На самом деле мы не можем видеть эти основополагающие закономерности, но мы можем видеть их образы, их энергия является нашей движущей силой. Эти архетипические образы, исходящие из коллективного бессознательного, являются базисным содержанием религий, мифологии, легенд и сказок. Юнг пишет: «Родительский архетип наделен необычайной силой. Он настолько сильно влияет на психическую жизнь ребенка, что мы должны спросить себя, можем ли мы вообще приписывать такую магическую силу обычному человеку. Каждый ребенок интернализует образ своего собственного отца, на который влияет унаследованный образ архетипического отца. Мужчина, который является фактическим отцом, автоматически наследует качества и функции отцов, существовавших сотни тысяч лет. Он несет в себе образец отца. Не обязательно, чтобы мужчина, являющийся настоящим отцом, воплощал все свойства архетипа отца. В действительности никто не способен на это. И все же, архетипическое влияние настолько велико, что когда маленькая дочь смотрит на своего отца, она видит необычного смертного, которому мешают возраст, личные качества, ограниченные возможности или плохое здоровье, а волшебную, совершенную фигуру, которая излучает сияние силы и перспектив. Обещание, за которое дочь цепляется больше всего, состоит в том, что отец всегда будет защищать и обеспечивать ее. Архетип отца дает ощущение порядка, авторитета, защиты и власти как в семье, так и в социальной жизни. Он представляет собой царство мыслей, интеллекта, идеалов и ценностей. Архетипическое значение отца автоматически наделяет его статусом героя. В представлении своей дочери он занимает центральное место, а его поступки кажутся образцово-показательными. Он красив, изобретателен, рассудителен, великодушен, силен и не имеет равных себе. Отец, у которого хорошие отношения с женой, реагирует на потребность дочери в защите, сохраняя при этом надлежащие границы. Он не нуждается в ее эмоциональной поддержке, чтобы укрепить наименее устойчивые участки своей психики. Однако отец, который по какой-то причине эмоционально обращается не к жене, а к дочери, использует ее светлую преданность, чтобы заполнить дыры в собственной жизни. Как фактически отец воплощает архетип отца для дочери, так и дочь воплощает архетип ребенка для него. Юнг пишет, что архетип ребенка персонифицирует жизненную мощь по ту сторону ограниченного объема сознания, те пути и возможности, о которых сознание в своей односторонности ничего не ведает. Он представляет сильнейший и неизбежный порыв сущности, а именно порыв по осуществлению самого себя. Дочь своего отца воплощает его потенциальное будущее и будет сохранять его первоначальное состояние. Она будет нести в себе его молодость, его фантазии, его интеллект, его дух, его несбывшиеся мечты. Она продолжит его жизнь. Поскольку он ее герой, дочь своего отца является избранной и бессознательно соглашается стать отражением того, что хотел реализовать ее отец. Она либо следует проецируемым желаниям, которые он питает в отношении нее, либо копирует все то, чему поклоняется в нем, независимо от того, желает он этого для нее или нет. По своему опыту я хотела повторить успех отца в работе, причем он никогда не поощрял меня в этом, что совершенно не избавило меня от стремления быть похожей на него. В отношениях отца и дочери существует два очень мощных архетипа. В отце через его дочь приводится в действие архетип дочери – чистая, неизменная, прекрасная, девственная дочь. А в дочери через ее реального отца активируется архетип отца, воплощающий защиту и мужское наставничество, тем самым вызывая в ней неиссякающее желание радовать его и быть его отражением. В бесчисленных культурах и мифологиях герой, человек, часто рожденный необычно, как Афина, Моисей или Иисус, который преодолел ограничения, налагаемые личными, местными, историческими обстоятельствами, чтобы достичь более высокого уровня сознания. Архетип героя представляет собой центральную объединяющую силу в сообществе и служит осью идентификации для каждого члена. У героя двоякая задача – уйти из мира повседневности, встретиться лицом к лицу с таинствами любви и смерти, а затем вернуться обратно, преобразованным и, как это называет Джозеф Кэмпбелл, несущим жизнь, тем, чье знание приносит благо и обновление всем. Община празднует его возвращение. Поскольку мы больше не живем в родоплеменном обществе, нам не хватает истинного единения, сообщества, которое принимает и интегрирует героя. Хотя архетип наследуется, в 21 веке героический дух претерпел разительные изменения. Юнгианский аналитик Джун Сингер пишет, что герой стал индивидом, который процветает благодаря силе и острому уму, часто за счет менее амбициозных, более слабых или более социально ответственных людей. Миф о герое в современной культуре находит свое выражение в росте великих корпораций, созданных преданными своему делу людьми, которые не позволяют ничему встать на пути их достижения. Что отсутствует в сегодняшнем образе героя, так это его торжественное возвращение в сообщество со всеми существующими взаимными связями, куда он привносит дух сотрудничества и совместных достижений, а не конкуренции и доминирования. Архетип отца-героя включает в себя оба аспекта модели поведения героя нашего века. Отец отыгрывает первую часть героического путешествия, отказываясь от второй. В первой части отец становится мостом между семьей и внешним миром и каждый день подвергается испытаниям. Даже с учетом резких изменений, произошедших в результате женского движения и появления большого количества неполных семей, главой которых являются женщины, по-прежнему явно преобладает патриархальное влияние. Семья отождествляется с перипетиями и победами отца, и ее члены с нетерпением ожидают его возвращения. Как и литературный герой, герой-отец в 21 веке – отсутствующий персонаж. Хотя это его право приходить и уходить, когда ему заблагорассудится, это также и тяжелое бремя. Отца призывают оставить тыл, свою семью, чтобы служить обществу, но при этом ожидается, что ответственность за семейное благополучие останется на нем. Отцу сегодня удается победить дракона, но его не учили, как принести добытое благо домой. Вторая часть путешествия героя подвергалась коллективному забвению. Как отметил поэт Роберт Блай, ребенок получает характер своего отца, но не его наставления. Отец вынужден нести образ, который может иметь мало общего с его личностью. Он идеализируется как герой, особенно если отсутствует дома, и дочь домысливает его таким, каким хочет его видеть. Более могущественным, более знающим, более любящим, чем мог бы быть любой мужчина. У дочери своего отца эта реакция чрезмерно сильная. В такой ситуации между отцом и дочерью может быть очень мало настоящих отношений, потому что она боготворит созданный ею отцовский образ и никогда в действительности не узнает этого мужчину. К тому же в силу ее идентификации себя с ним как с героем, дочь своего отца принимает на себя составляющие элементы путешествия героя, стремясь подражать героическим задачам отца в мире, отказываясь от своей женственности. Доктор Агастус Нейпер, соавтор книги «Семья в кризисе», говорит: «Мало кто из нас, мальчиков или девочек, постигает отца. Пытаясь понять, что он ощущает внутри, мы стараемся быть похожими на него. Если я буду делать то, что делает он, вести себя как он, то, может быть, мне удастся разобраться, что же он чувствует. Мы проводим всю свою жизнь в попытках познать, кем является наш отец. Стремясь узнать этого человека, мы мифологизируем его, игнорируя самые вопиющие его недостатки». В стихотворении «Глядя на моего отца» поэтесса Шелдон Олдс пишет: «Не думаю, что обманываюсь насчет него. Я знаю его пьянстве, знаю, что задира, навязчивый, жесткий, эгоистичный, сентиментальный, но я могла бы смотреть на него целый день, и мне никогда не наскучит». Олдс описывает то, что чувствуют многие из нас. «Я могла бы смотреть на него целый день, и мне никогда не наскучило бы». Но на кого мы смотрим на самом деле? Когда я заглядываю в его лицо, я вижу собственный потенциал, будущее, которое ждет меня. Если отец творческий человек, я могу заниматься творчеством. Если он умен, я могу быть умной. Если он добрый, я могу стать доброй. Если он добился успеха, то и я смогу. Если я ему нравлюсь, я смогу абсолютно все, ведь я же его продолжение. Однако быть его продолжением – это не то же самое, что узнать его. Свою мать мы знаем лучше. Мы знаем ее чувства, следим за ее поведением, отождествляем себя с ее телом. Она не кажется нам загадкой, как отец, поэтому в ней нет тайны, очарования. Мы не видим слез отца, редко видим его скорбь или проявление страха. Вот почему он представляется сильнее нас. Непримиримое божество. Он контролирует любую ситуацию, и этот контроль лежит в основе нашего поклонения герою. Дочь своего отца считает его героем. Если у нее плохие отношения с матерью, то она не замечает никакие недостатки отца, и он становится хорошим родителем. Если мать не может воспитывать дочь, отец становится для дочери спасательным кругом. В случае, если мать отвергается дочерью, то отец превращается в ее единственную любовь. В архетипическом восхищении нам кажется, что наши отцы совершенны, а вот матери нет. Шерон Олдс пишет: «Мне даже нравится заглядывать в его рот. Зубы с коричневыми пятнами от сигары бурбона. Мой взгляд скользит по длинным желтым корням, туда, что так ненавидела мать, по выжженному атласу, по бокам и у свода неба, даже комочки на его языке. Я знаю, что он не идеален, но мое тело считает, что его идеал – тонкая, растянутая и огрубевшая розовая кожа, его большой размер, леденец на языке, темные волосы, пол, ноги даже длиннее моих, красивые ступни». Идеализированный взгляд дочери на своего отца, как на героя, придает ему дух всемогущества, с которым она затем идентифицирует себя. В книге «Другая сторона» писательница Мэри Гордон описывает сцену, в которой девочка-подросток Дарси уходит из закусочной со своим отцом, уверенная в том, что она его любимый ребенок. Гордон пишет: «Она любимица. Для своего отца она самый любимый человек в мире. Зная об этом, она думает, что может сделать все. Она размышляет про себя: когда стану старухой, я буду вспоминать, как шла рядом с отцом, как мне было 17 лет, и я знала, что мне все по силам». Эта идентификация себя с героем-отцом позволяет дочери своего отца почувствовать, что для нее все возможно, что дает ей искаженное представление о своей ценности и затрудняет принятие разочарований. В конце концов, ее отец обещает, что она может добиться успеха во всем, что только придет ей в голову. Поэтому отвержение со стороны внешнего мира разрушительно для нее. 25-летняя Дженнифер всегда считала своего отца героем и, став взрослой, решила подражать ему и быть юристом. Она рассказывает: «Он настоящий американский герой. Он щедрый, участвовал в войне во Вьетнаме, был квотербеком в американском футболе, типичный трудяга. Он защищает людей, не боится высказывать свое мнение, знает, кто он, и ему нравится быть тем, кто он есть. Мне повезло, что он мой отец. Я думаю, что он самый лучший папа в мире, и я не единственная, кто в этом уверен. Все мои друзья поражаются каждый раз, когда видят меня с ним, как мы ладим, какой он милый и забавный. Я испытываю трепет от того, какой он замечательный папа». Когда в середине второго года обучения в юридической школе Дженнифер начала искать работу, она не могла понять, почему юридические фирмы отказывают ей. Она сказала: «Я знала, что все остальные на моем курсе также получают отказ, но я не смотрела на это так. Я думала, как они могут отказать мне, ведь я тот самый человек, кого мой отец называл замечательной все эти годы. Он говорил, что любой юридической компании повезет, если она найдет меня, поскольку я такая очаровательная, умная и трудолюбивая. Как могла такая девушка закончить юридический факультет и не быть выбранной каждой фирмой в городе?» Когда дочь в зрелом возрасте продолжает считать своего отца героем, она отказывается признать, что он живой человек, и его возможности ограничены, а не идеален и всемогущ. Ее восприятие его застыло во времени. Скорее всего, она застыла в какой-то момент в ее детстве. По этой причине ей очень трудно принять последствия его старения. Клэр описывает своего отца буквально как героя их небольшого сообщества в Западной Вирджинии. Он неустанно работал городским врачом, и все полагались на него и любили его. Он был добровольцем во время Второй мировой войны, хотя по возрасту был старше. Он сказал, что служение своей стране – время, когда он испытывал максимальную гордость. Хотя Клэр и ее брат переживали отсутствие дома своего отца, как будто он пропал без вести, во время службы в вооруженных силах она не позволяла себе и до сих пор не позволяет думать о боли и потерях, которые причинили бы боль от его отсутствия. Тогда он был ее героем, да и теперь, свои 52 года, она все еще чтит его в этом качестве, хотя его доспехи начинают терять часть своего сияния. Пока отец Клэр был занят заботой о здоровье населения, о ней заботился брат ее отца, дядя Эд, который стал для нее больше отцом, чем настоящий. Эд сейчас умирает, а 84-летний отец Клэр сильно переживает из-за неизбежности потери брата. Клэр говорит: «Мой отец плохо справляется с этой грядущей утратой. Обычно он врач, сильная личность, но теперь он ведет себя очень странно. Моя мама и я заботимся об этом человеке, который обычно заботится обо всех остальных. И это тяжело. Я не знаю, где он ушел в себя. Я начала понимать, что он не так силен. Наконец я узнала, что Бог больше не божественен». Неспособность Клэр принять нормальность героя и растерянности своего отца, мужчины, которому сейчас уже за 80, отражает искаженное представление дочери своего отца, которая преклоняется перед ним, как перед героем. Когда в своей семье мужчина вынужден нести образ героя, ему не разрешается иметь обычные человеческие недостатки, какие есть у всех нас. Ему приходится держать безупречное лицо. И когда оно начинает рушиться, семья не знает, что делать. Как и большинство отцов-героев, отец Клэр большую часть ее раннего детства был вдали от дома. Но его отсутствие было оправдано тем, что он выполнял патриотический долг. Образ отца, защищающего сообщество, полон силы и праведности. Хотя ребенок скучает по папе, дочь оправдывает его отсутствие, так как она идеализирует его как героя. И это особенно так в том случае, если он выполняет свою архетипическую функцию защитника и кормильца. Пока Дженнифер училась в средней и старшей школе, ее отец работал сверхурочно, строя карьеру в качестве адвоката в крупной юридической фирме. Даже когда он был дома, ему приходилось работать. Она говорит: «Физически он был дома, но не мыслями. Он рано засыпал, потому что очень много работал. Но он делал это для нас. Я не думаю, что он поступал так из-за своего эгоизма. В детстве я тоже боготворила отца и считала его героем, хотя он редко бывал дома. Он много работал на Манхэттене и с учетом времени на дорогу до работы и обратно часто возвращался домой после того, как мы с сестрой уже ложились спать. У меня мало воспоминаний о том, как я проводила с ним время, пока мне не исполнилось 13 лет, и я начала подрабатывать в его агентстве. Мои любимые детские воспоминания – это разговоры, которые мы вели, когда он подвозил меня на работу и домой в те жаркие, душные летние месяцы в старшей школе и колледже. Я была удивлена, узнав, что мой отец недавно взял на себя ответственность за то, что его сосредоточенность на работе наносила вред нашей семье. «Думаю, я никогда не был удовлетворен», – сказал он. «Я работал до потери пульса, объясняя это тем, что поступал так для своей семьи. Всегда можно оправдать поступки, которые человек совершает для удовлетворения собственного эго. Но это просто отговорка, отмазка. Я получал огромное удовольствие от своей работы и при этом обманывал твою мать, твою сестру и тебя». Его признание ошеломило меня. С одной стороны, я всегда прощала его отсутствие, пока была ребенком, думая, что у него не было другого выбора, кроме как работать сверхурочно. На другом уровне, который я не признавала даже самой себе, я была в ярости из-за того, что работа для него важнее меня. Что вообще такого важного в рекламе? Его заявление подтвердило то, что я не хотела признавать в свое время. Он предпочитал свою работу семье. Это правда позволило мне не только ощутить гнев, который я прятала в себе все те годы, когда он был слишком занят, чтобы быть с нами, но и почувствовать свое горе из-за его отсутствия рядом в моем детстве. Взрослые дочери, оправдывающие отсутствие своего отца, слишком сильно отождествляют себя с мужскими достоинствами и достижениями в мире. Если отец не сопровождает свою дочь в ее мир, то она отправится к нему в его. Она поступает так, оставляя позади свой женский мир. Она быстро растет и отказывается от своих чувств, чтобы быть похожей на своего отца, завоевать его внимание и реализовать его судьбу. Отец, который стремится развивать и поддерживать врожденные таланты своей дочери, не проецирует на нее свою судьбу. Вместо этого он наблюдает за ее природными способностями и предпочтениями и развивает их. Она не приводит в действие архетип ребенка в нем, потому что он уже реализует собственный потенциал. Он может быть для нее героем какое-то время, но он остается в союзе со своей женой. Поэтому ее поклонение ему как герою рассеивается естественным образом после того, как ей исполняется примерно 18 лет. Напротив, дочь своего отца, которая воплощает в себе его нереализованный потенциал, по-прежнему продолжает относиться к нему как к герою и подражать его поведению. В какой-то момент в зрелом возрасте ей придется разорвать свою привязанность к нему, но пока вход в его мир может принести ей пользу. Многие женщины, которые получают доступ в мир своих отцов, работая с ними, обладают уверенностью в том, что они тоже смогут добиться успеха. Этот ранний опыт работы не обязательно гарантирует, что возможности карьерного роста будут доступны для нее уже в ближайшие годы. Но она узнает о перспективах и будет лучше подготовлена к реализации различных вариантов. Идентификация дочери с отцом как мост во внешний мир помогает ей находить удовлетворение в сфере работы. Возможно, именно здесь ее идентификация с ним больше всего служит ей на пользу. Развитые во внешнем мире навыки и способности в конечном итоге помогают некоторым дочерям своих отцов в индивидуации и сепарации от отца, чтобы реализовать свои таланты и склонности. Тогда они могут свободно следовать своей собственной судьбе. Так было и с Тамарой. Тамара – 30-летняя жительница Нью-Йорка, только что открыла рекламное агентство. Ее отец руководил собственной строительной фирмой последние 23 года. У его отца до нее была компания по производству одежды, названная в честь его сына. Тамара считает, что продолжает семейную традицию, открывая собственное дело. «Наследство от отца я получила склонность ставить все на кон и добиваться успеха. Если бы не мой отец, у меня не хватило бы уверенности в себе и смелости, чтобы пойти на такой шаг. Когда мне исполнилось 30 лет, я решила бросить работу в издательстве. Я начала искать вакансию в рекламном агентстве, а мой отец сказал: «Зачем переходить на работу в другое агентство? Думаю, ты сможешь открыть свое». Я посмотрела на него и спросила: «Что?» Это была одна из тех идей, которым мы вначале сопротивляемся, но со временем понимаем их разумность. Через неделю или две мы сели, составили финансовый план и все обговорили. Постепенно картина сложилась, и он все время был рядом со мной. Он поддерживал веру в мои возможности, помогая мне подготовить серьезный финансовый прогноз и предоставив заем на первый год деятельности агентства. Одна из первых вещей, которые я узнала о том, как быть женщиной, заключалась в том, что женщины имеют равные с мужчинами интеллектуальные способности, потому что мой отец просто считал, что интеллектуально я смогу быть с ним на одном уровне. Какие бы сомнения у меня ни возникали, я всегда была уверена, что достаточно умна, чтобы конкурировать с кем-либо еще. Начав свой бизнес, Тамара решила перенять те же ценности, которых придерживался ее отец при открытии своего дела, а также ценности его отца до него. Она гордится тем, что продолжает эту традицию, и ее поощряли действовать таким образом в выбранной ею области. Она узнавала о жизни своего отца, работая на него в старших классах средней школы и в колледже. Именно тогда она начала понимать тонкости его профессии, видеть своего отца в более широком контексте, как начальника, и представлять себя работающей в такой же обстановке независимости. Отец Тамары обсуждал с ней свой бизнес тогда и до сих пор спрашивает ее мнение о решениях, которые он принимает в отношении своей фирмы. То, с каким вниманием он изучал ее идеи, помогло ей почувствовать себя равной. Его признание ее умственных способностей способствовало тому, что она обрела огромную уверенность в себе. Он не только поддерживал ее интеллект в детстве, но и оказывал ей поддержку, когда она стала взрослой, давая ей понять, что он верит в нее и собирается быть для нее опорой. Он высоко ценил ее навыки и убедил, что она способна достичь тех целей, которые ставит перед собой. Трудности в жизни взрослой Тамары были связаны с отношениями, а не с работой. Хотя ее отец не проецировал на нее свой нереализованный потенциал, он образовал с ней прочный союз, который до некоторой степени помешал ей найти такого спутника жизни, который мог бы сравниться с ним. Когда женщина получает такую щедрую поддержку со стороны отца или лица, который заменяет его, как Тамара, у нее складывается очень позитивное отношение к своей внутренней маскулинной природе. Она знает, что у нее есть возможность добиться успеха. Она сформировала те качества, которые будут поддерживать ее успех и поэтому может двигаться вперед самостоятельно. Это очень отличается от отца, который поощряет дочь, исходя из собственной потребности в ее успехе.
Мысли с Татьяной Акулич.